Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы вновь встречаемся с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Сегодня мы вновь, как и обещали, двигаемся потихонечку дальше, дальше в рамках нашего цикла «Православие и культура». Ну, естественно, для того, чтобы понимать, что же зарождалось и каким образом развивалась культура у нас в нашей стране, на Руси, естественно, мы должны прежде всего понимать, каковы же исторические платформы нам были даны именно в те периоды переходные и революционные, и всякие. Вот сегодня мы движемся дальше. Земский собор 1613 года ознаменовал завершение смутного времени и должен был внести в правление России порядок. Я напомню, что после смерти Ивана Грозного место на престоле оставалось свободным, поскольку царь, как мы уже говорили, не оставил себе наследника, да, наследников. Ну и именно поэтому вот и произошла, собственно, так называемая смута, о которой мы уже говорили. И вот сегодня мы двигаемся дальше. Дмитрий Владимирович, это начало 17-го, середина 17 века. Какими же событиями после правления Лжедмитрия, о котором мы уже говорили, да, в прошлой нашей встрече, в прошлой передаче? Итак, о чем здесь нам нужно размышлять и думать?
Ну, мы в прошлый раз, если помните, подошли вплотную к переломному во всех отношениях рубежу. Это Земский собор 1613 года. Это буквально через полгода после освобождения Москвы вторым ополчением Минина и Пожарского. И вот нам, а почему нужно непременно начать разговор именно с этого собора? Потому что он не просто является некой рубежной датой. Кстати, я хотел бы чуть-чуть скорректировать посылку, потому что очень часто можно услышать, что он завершил смуту. Угу. На самом деле смута после Земского собора продолжалась еще 5 лет. По нисходящей, это как бы зона слабых разрушений. Это еще 5 лет войны с Речью Посполитой. Собственно, финальной точкой смуты было Дюлинское перемирие 1618 года, завершившее внешние войны Речи Посполитой. На эти 5 лет падает шведская интервенция. Кстати, она была очень поздняя, она началась только в 1615 году и сразу захлебнулась, потому что очередная оборона Пскова. И поэтому этот эпизод очень быстро завершился Столбовским миром 1617 года. Ну и все эти 5 лет шла гражданская война. Причем я бы сказал даже, что самые массовые акции гражданской войны в смутное время, как это ни парадоксально, падают на это 5-летие. Я имею в виду, например, восстание атамана Михаила Баловна. Вот. Достаточно сказать, что армия повстанцев была в 2.5 раза больше, чем второе ополчение Минина и Пожарского. И оно осаждало Москву. Вот. Так вот, там множество драматических эпизодов, таких, например, как рейд полковника Лисовского через всю Россию, вот в 17-м том же году, или осада Москвы польско-украинскими войсками в 1718-м, так сказать, и так далее. То есть тут чисто исторических аспектов очень много. Между прочим, история с Иваном Сусаниным, так сказать, такая уже ставшая мемом, она тоже после Земского собора. Так вот, но так или иначе, вот Земский собор, он в определенной степени действительно вносит некую упорядоченность, потому что с этого момента в России есть, по крайней мере, внутри страны легитимный правитель, да, абсолютно.
Да. Ну вот поподробнее о самом Земском соборе, потому что вот, у меня выдержка, да, стали выбирать своих, тут начались козни, смуты и волнения, всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего, некоторые хотели и сами престола, подкупали, засылали, то есть вот эти средства, средства, они все-таки еще бытовали, да?
Так это нормальная стилистика смуты, которая стилистика, еще никуда не ссылась. Значит, смотрите, ведь что предшествовало смуте? Вот 4 ноября 1612 года Москва была освобождена.
Да.
И сразу встал вопрос о том вообще, кто будет править страной. А до Земского собора, вот этот момент, который в России немножко подзабыли, правило Временное правительство. Угу. Триумвират. Минин, Пожарский, Трубецкой.
Да, да, да.
Минин, Пожарский, Трубецкой. Трубецкой – это лидер первого ополчения.
Угу.
Вот, легитимность у этого триумвирата была сомнительная. Особенно, если вспомнить, что Минин – купец. Дворянство и боярство это просто не переваривали, и на эту тему множество документов.
Угу.
Но Минин умирает буквально накануне Земского собора. Есть даже история, описанная, ну, может быть, полулегендарная, что когда начинался поход за освобождение Москвы, некая юродивая Марфуша в Нижнем Новгороде предсказала: «Отечество спасем, спасителя потеряем», якобы. Вот, в общем, Минин умирает буквально накануне собора, собор в феврале начался.
Да, да, да.
Вот, причем такая, знаете, жутковатая подробность, он был похоронен в церкви в Нижнем Новгороде. В советские годы храм взорвали, могилу осквернили, выбросили кости, потом вроде бы вернули, и сейчас эта могила как бы существует, ее показывают туристам. И вот на Земском соборе, а маленькая раскладка применительно к участникам Земского собора.
Так.
Вот, он был очень широкого представительства, то есть он впервые за всю историю земских соборов в России охватывал вплоть до крестьянства.
Возник он спонтанно?
Нет, его готовили.
Его готовили,
его готовили, да? А дело в том, что его не могли не готовить, по какой причине? Значит, смотрите, во-первых, фактически очень сомнительная легитимность этого временного правительства, чреватая новой гражданской войной. Кроме того, Пожарский руководитель второго ополчения, Трубецкой первого. Эти два ополчения едва не начали между собой гражданскую войну накануне освобождения Москвы.
Да.
Вот, так, дело в том, что это вполне была реальная ситуация. Плюс первое ополчение – это казаки. Казаки, по свидетельствам очень многих информаторов, в том числе Аврамия Палицына, после освобождения Москвы занялись в Подмосковье откровенным бандитизмом. То есть зверствовали похлеще поляков. Вот. Так вот, это тоже с этим надо было что-то делать. Но самое главное, вот правящий класс, боярство и верхушка дворянства, они были дезинтегрированы до крайности событиями смуты. И вот эти, те, кому предстояло принимать эти решения, они все успели повоевать друг против друга. В рядах Годунова, Лжедмитрия I, Ивана Болотникова, Шуйского, Лжедмитрия II, короля Сигизмунда и обоих ополчений. То есть это была ситуация, я еще раз подчеркиваю, ведь не случайно эти события получат название «Смутное время».
Да, да.
Это многосторонняя гражданская война, то есть, сказать, в которой все люди поучаствовали. Гражданская война это шла, я вам напомню, как минимум 8 лет уже. То есть у всех немножко посттравматический синдром, все с оружием, и все привыкли все решать оружием. Поэтому в этой ситуации решающая роль, кстати, принадлежала церкви, чтобы их всех собрать. Но с церковью тоже ситуация непростая, потому что, помните, у нас было двупатриаршие.
Да.
А сейчас без патриарха, потому что Гермоген погиб в польской тюрьме.
Да, то есть на период земского создания
Филарет Романа в польском плену.
Да. Патриарха не было.
Нет, его заменял освященный собор трех архиепископов. Угу. Это прототип будущего синода.
Угу.
Фактически, вот этот освященный собор, который взял на себя руководство церковью, три архиепископа, и там вокруг них еще высший клир.
Понятно, да.
Это практически матрица будущего синода.
Угу.
Это вот, как говорится, прецедент.
Да,
понимаете?
Да.
Потом это русские цари запомнят. И вот самое главное, что на этом соборе какая была тенденция? Ну, первый момент, сразу очень показательный, это сразу полная отбраковка иностранных кандидатов на русский трон.
Угу.
Вообще, на этом соборе была одна повестка дня. Всего, выборы нового царя. Мы сейчас к этому вернемся. Потому что здесь тоже...
Что очень интересно, как вот эта петелька-крючочек, как вышли на Романовых.
Вот это и не только, тут еще будет, еще второй пласт, я вам скажу. Так вот, а что значит иностранные претенденты? Иностранные претенденты – это Владислав Королевич из Речи Посполитой, который, кстати, считал себя законным царем московским. И в западных энциклопедиях написано «Русский царь с 1610 по 1613 год, Владислав I.
Угу.
Да. Кстати, с полным на то основанием, потому что Смоленский договор 1610 года был заключен и стояла подпись патриарха Филарета.
Угу.
Вот. Кстати, это официально, как бы де-факто до 613-го, а юридически Романовых в Речи Посполитой признали в 1635-м.
1635.
Да, но в 635-м будет заключен мирный договор,
Полиновский
мирный договор. Там, значит, династия Ваза, которая правила в Речи Посполитой, снимет свои претензии на трон. Не раньше. Да, и еще был кандидатом шведский принц Карл Филипп. Да, кстати, что интересно, этого кандидата предлагал Пожарский. Да. Вот. Дело в том, что я вам еще раз напомню, Швеция была противником Речи Посполитой.
Mm-hmm.
И за этим стояла как бы такая серьезный политический гамбит пригласить на трон именно представителя страны, который противостоит Речи Посполитой.
Mm-hmm.
Но здесь после всех событий лихолетия такая очень жесткая патриотическая и даже, можно сказать, шовинистическая струя. Поэтому прямо на старте было принято постановление, что иностранцев не приглашают.
Mm-hmm.
Тут, между прочим, знаете, насколько эта струя была сильная, можно судить по такому факту. Накануне Земского собора в район Холмогор, Белое море, появился английский флот. Причем появился с целью помогать нам.
Mm-hmm.
Да, ну, у нас со времен Елизаветы Тюдор были отношения достаточно близкие, и они просто приплыли с предложением, как бы не нужна ли вам наша помощь и так далее против поляков. Их послали по-русски. Вот, с формулировкой «Бог чистил Россию русскими людьми». Вот, но это просто показатель настроения того времени. Теперь пошли кандидаты, которые отечественные. Значит, смотрите. Дело в том, что была ведь еще такая сила, как Семибоярщина.
Да.
Они были на стороне поляков, но в последние дни осады Москвы Мининым и Пожарским Федор Мстиславский, руководитель Семибоярщины, заключил с Мининым и Пожарским джентльменское соглашение.
Угу.
Считать, что мы были не сторонниками поляков, а пленными.
Вот как.
Да. А тут сыграла роль.
Да,
дело в том, что тут была какая-то стычка, и его ранили поляки в голову, он этим козырял, что, видите, я даже пострадал. Вот, фальшь этого была понятна всем, но ради решения таких тактических задач Пожарский на это пошел. Им дали гарантии Семибоярщине, что их преследовать не будут. Правда, не сдержали слово.
Дмитрий Владимирович, да. А в каких культурных традициях вообще этот собор происходил? Как? Вот мы все съехались, собрались, что, сели по ту сторонку, по эту сторонку?
Ну, видите, традиции земских соборов...
Боярщины, да. Там, значит, от священства там и так далее.
Вы знаете, честно вам скажу, как они рассаживались, я не знаю.
Не знаете,
вот,
да?
Но дело в том, что традиции земских соборов существовали на протяжении уже примерно 70 лет.
Ну, вот
да,
я про то и говорю.
Поэтому, в принципе, процедурных вопросов не возникало. Возникала проблема другая, они все с оружием пришли. Мы сейчас этим увидим.
Да, удивительно.
И вот смотрите, семибоярщину, а главные фигуры, то есть Федор Мстиславский, Василий Голицын, Салтыков, Федор Шереметьев, Иван Романов, там Даниил Мезенский, там Борис Лыков, они все остались нетронутыми, угу. И они выставили свои кандидатуры на царство.
Угу.
Вот. Мы их сразу завернули. Вот. Осталось две кандидатуры, Пожарский-Трубецкой.
Так.
Первое, второе ополчение. Забаллотировали друг друга. Номер не прошел. Причем тут еще такая деталька. Пожарский был слишком худороден для боярства. Mm-hmm. Он Рюрикович, но он Рюрикович стародубской ветки. Mm-hmm. Вот так что поэтому Трубецкой активный сторонник Тушинского вора.
Mm-hmm.
Да, это против него работало.
Да,
хотя бояре на 70% сами служили Тушинскому вору. И именно поэтому, отмывая имидж, дистанцировались от Трубецкого.
Mm-hmm.
Но самое главное, ни того, ни другого не поддержали казаки.
Угу.
Казаки Пожарского считали врагом, второе ополчение антиказачье, а Трубецкого предателем за то, что он пошел на контакт с Пожарским.
Так, и что делать?
И тупик к концу февраля,
говорю,
и на соборе запахло кровью.
Вот вы говорите, как, все же пришли с оружием.
Так, Катырев Ростовский черным по белому пишет, заседания были далеко не мирного свойства.
Угу.
И есть информация, что Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой лавры и Палицын,
угу.
Они просто сбились с ног, они бегали с крестами в руках и совали крест в физиономию каждому,
не допустить
который тянулся
за
пистолету.
Да.
Целуй крест. Вот. То есть стало ясно,
Остановись. Стало
ясно, что если не принять в сжатые экстренные сроки какую-то предельно компромиссную фигуру, которая всех устроит, просто все рухнет.
Угу.
И будет просто побоище на стенах.
А на сколько дней затянулся, или в какой период протекал этот сам собор?
Месяца два.
То есть это не одно заседание?
Естественно. Так они вот только до того, как прозвучала кандидатура Михаила Романова, угу. До этого примерно месяц шли яростные угу. дебаты.
То есть по принципу вот нашей Думы, да, пришли, позаседали, пошли спать.
Да, я бы только сказал, это скорее напоминало не современную Государственную Думу, а скорее это напоминало Государственную Думу времен раннего Ельцина, когда, помните, драка депутатов была.
Да, да, да.
Да, понимаете, это вот кто старше поколения, тот хорошо помнит.
Да, да, да.
И вот в этой обстановке прозвучало имя Михаила Романова.
А откуда Михаил Федорович вообще возник? Вот, как
объясняю
это?
Ситуацию. Он в это время, ему там 12 или 13 лет, он mm-hmm. несовершеннолетний. Он сын патриарха Филарета.
Так.
Но один из Романовых, его дядя, был членом семибоярщины. И Михаил Романов всю осаду просидел вместе с поляками в Москве. И оттуда вышел как раз по соглашению Мстиславского с этим самым смеянным Пожарским.
Mm-hmm.
Потом Пожарский рвал и метал, говорит, что вы предлагаете избрать на московский трон предателя.
Угу.
Потом это Пожарскому страшно икнется.
В отношении Романова,
конечно,
он это
конечно,
произнес, да?
Конечно, потому что это фактически человек семибоярщины.
А почему, вот, так сказать, нейтрально эта фигура вызвала какую-то вот нулевую ситуацию?
А я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что вот так приключилось, что вот эта фигура, кстати, абсолютно никакими талантами себя не проявившего человека. Вообще, ведь вы обратите внимание, я призываю в свидетели всех, кто хоть немножко соприкасался с русской историей, вот начинается династия Романовых.
Да.
И обо всех Романовых много литературы сравнительно.
Да, да.
Про Михаила практически нет.
Фактически, да.
Понимаете? Хотя на самом деле есть что, там были события. Но...
Нет, были, распространялась грамотность.
Ну, об этом будем говорить,
печать,
да. Мы об этом будем говорить.
что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а продолжим мы беседовать с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о периоде на Руси Земского собора 13 года, 17 века и о процессе так называемой модернизации 17 века в рамках нашего цикла «Православие и культура». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.